Новости часа представил Валентин Барышников. В Москве 17 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». Новый состав Московской городской думы сегодня впервые собрался на пленарное заседание. Массовая акция «Подпиши письмо президенту» в поддержку реформы избирательной системы проводится в Ростове-на-Дону. В Петербурге уволен городской омбудсмен. Эти и другие темы во втором информационном часе программы «Время свободы». Итак, центральная тема этого часа. Московская городская дума 5-го созыва на первом заседании избрала своим председателем представителя партии «Единая Россия» Владимира Платонова. За него проголосовали 32 депутата, двое высказались против. Кандидатура Платонова была единственной предложенной на этот пост, а утром у входа в Московскую городскую думу прошел пикет партии «Правое дело». Член Федерального политсовета партии Борис Надеждин в эфире «Радио Свобода» в беседе с моим коллегой Михаилом Соленковым рассказал, с какой целью и под какими лозунгами был организован этот пикет.
Дело в том, что выборы в Московскую городскую думу без всякого сомнения фальсифицированы абсолютно от начала и до конца. Доказательства этого настолько многообразны и общеизвестны, но даже там не хочется говорить, всего два, можно сказать, вопиющих доказательства. То, что на тех участках, где голосовали лично Путин, Лужков и Медведев, фальсификаторы, видимо, побоялись прикоснуться к урне, осененной начальством, и не стали туда вбрасывать. И там результаты совершенно радикально отличаются. На первом месте там вообще коммунисты на одном участке. Яблоко там точно прошло в Мосгордуму. Поэтому результаты фальсифицированы.
Но ваши наблюдатели были на избирательных участках? У вас есть документальные доказательства?
Вы знаете, для того, чтобы не было наших наблюдателей, меня, например, и моих товарищей из «Правого дела» просто не допустили до выборов. Мы выдвигались, собирали подписи, нам отказали в регистрации. Но поскольку Путин провел закон, что наблюдать за результатами может только тот, кто зарегистрированный кандидат или партия, да, то мы остались без такой возможности. Но, к счастью, наблюдали другие люди, и существуют протоколы у Яблока, у коммунистов, там тоже результаты отличаются от официального.
Ваша партия ведь будет участвовать уже, если так смотреть на перспективу, в следующих выборах, и что вы готовы, можете сделать, чтобы на следующих выборах не было нарушений?
Начнем с того, что партия «Право дело» в выборах в стране участвовала. Мы не участвовали в Мосгордуме, но, скажем, в Московской области, где я возглавляю партийную организацию, в списке «Правого дела» в среднем получили больше 12%, и у меня довольно много депутатов избрались. То есть мы участвуем. Естественно, в выборах 1 марта мы будем участвовать более масштабно, в весенних выборах. Именно сейчас, когда фальсификации в Москве абсолютно очевидны, в том числе и Кремлю, и лично президенту Медведеву, я думаю, что это такой поворотный пункт. Либо власть закроет глаза, тем самым призная, что она нелегитимна, либо на примере выборов Московской городской думы федеральные власти наконец-то начнут интересоваться. А, собственно, что эти люди здесь делают? Почему они сидят во власти, когда за них не голосовали?
Каких решений вы ждете от Московской городской думы, ну, в связи с тем, что вы считаете ее нелегитимной?
Можно что угодно там думать, там, о выборах, не о выборах, но, товарищи москвичи, дорогие, хотя бы один человек верит, что политическое представительство москвичей такое. 90% «Единая Россия» и 10% коммунисты. Кто-нибудь верит в это? Нет. А именно так сформирована Мосгордума. Эта дума может сделать только одно – распуститься.
Это единственная акция, которую вы проведете у Мосгордумы? Или, может быть, еще готовите какие-то?
Я думаю, что мы будем ставить эти вопросы и пинать депутатов до сих пор, пока не будут перевыборы, не уйдет Лужков, не будет установлено. В Конституции же написано «источник власти – народ», да, в том числе и москвичи – источник власти. Если узурпаторы эту власть хотят удержать любой ценой, наплевав на мнение людей, подтасовав результаты, будем бороться, судить, протестовать.
Это был член Федерального политсовета партии «Правое дело». В беседе с моим коллегой Михаилом Соленковым он рассказывал, с какой целью, под какими лозунгами сегодня был организован пикет у входа в Московскую городскую думу, которая, напомню, сегодня собралась на свое первое заседание в новом составе по итогам выборов в Мосгордуму, состоявшихся 11 октября. Сейчас в прямом эфире из Московской городской думы наш корреспондент Марьяна Тарачешникова. Марьяна, здравствуйте. Расскажите, что происходило на сегодняшнем заседании.
Здравствуйте, Андрей. Только что закончилось 1215-е заседание Московской городской думы и первое заседание думы 5-го созыва. И сегодня здесь было принято два принципиально важных решения. Ну, во-первых, депутаты избрали председателя Московской городской думы и его заместителей, а во-вторых, разобрались с тем, какие комиссии будут работать в думе 5-го созыва. А вокруг кандидатуры председателя Московской городской думы споров практически и не было, то есть и не было совсем. Единороссы выдвинули Владимира Платонова, который до этого уже 13 раз избирался на пост председателя Московской городской думы. Коммунисты никого не предлагали, в Московской городской думе их всего трое. И, собственно, депутаты большинством голосов, 32 голоса в пользу Владимира Платонова, избрали его в 14 раз на пост председателя Московской городской думы. Собственно, когда шли дискуссии о том, выбирать его или не выбирать, и Николай Губенко, депутат от фракции коммунистов, задал ему вопрос, точнее, сделал реплику о том, что итоги выборов рассматриваются как неокончательные, и поэтому предложил не рассматривать кандидатуру Платонова вовсе до тех пор, пока не завершатся проверки результатов голосования 11 октября. Но по этому поводу ряд депутатов высказал реплики, которые звучали как: если у вас есть сомнения, то дождитесь, когда будут объявлены факты и документы, и тогда и будете что-то говорить, а пока нужно уже начинать работать. А после этого, собственно, выбирали заместителей председателя Московской городской думы. Было решено выбрать двух заместителей. Одним из них стал, кстати, Николай Губенко, представитель Коммунистической партии Российской Федерации здесь, в Московской городской думе. А вторым — Андрей Метельский. Он руководит Московской городской организацией «Единой России». Кроме этого, был решен вопрос о составе комиссии и о том, какие комиссии будут работать в Московской городской думе 5-го созыва. Их будет 19. Появляется новая комиссия по государственной собственности и землепользованию. Ряд комиссий не то чтобы упразднилось по сравнению с прошлым годом, но просто они переходят в составы других комиссий. Например, теперь с ветеранами будет работать комиссия, которая занимается социальными вопросами в Москве. Ну, собственно, в ближайшее время предполагается, что окончательно определятся составы всех комиссий московских и их председателей, и после этого уже Московская городская дума приступит непосредственно к законотворческой деятельности для Москвы. Андрей?
Марина, какие-то акции протеста проходили вот в часы заседания Московской городской думы?
Ну, сегодня перед началом первого заседания Думы 5-го созыва проходила акция Объединенного гражданского фронта. Заявлялось, что там примет участие больше 10 человек. Однако же к крыльцу Московской городской думы, во всяком случае, к тому моменту, когда я была здесь, пришло всего 2 человека. И, возможно, позже, когда уже началось заседание, к тем двум недовольным присоединился еще кто-то. Но я не видела, не представляю даже, сколько людей пришло на эту акцию.
Спасибо. В прямом эфире была наш корреспондент в Москве Марьяна Тарачешникова. Она рассказывала о первом заседании Московской городской думы 5-го созыва. В Москве 17 часов 15 минут. Сейчас коротко о других важнейших новостях этого дня.
Радио «Свобода». Новости.
Государственная дума России рассматривает сегодня в первом чтении проект федерального бюджета на 2010 год. Мэрия Москвы отказала оппозиции и правозащитникам в проведении 31 октября митинга в защиту свободы собраний на Триумфальной площади. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов потребовал создания комиссии при президенте России по расследованию нарушений во время выборов. Данные о заразившихся вирусом гриппа H1N1 в России занижены в 10 раз, заявил директор Института гриппа Российской академии медицинских наук Олег Киселев. В Вене продолжаются переговоры между мировыми державами и Ираном по ядерной программе Тегерана. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 21 час по московскому времени. В нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров». И, как всегда, по средам это «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Темы сегодняшнего выпуска: «У литературы без бунтарей нет будущего». Беседа с поэтом Валерием Нугатовым. Итоги кинофестиваля «Tomorrow», «Дни Кнута Гамсуна» в Москве. И Розмари Тица рассказывает о своем переводе Анны Карениной на немецкий язык. Таковы темы сегодняшнего выпуска радиожурнала «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Эфир в 21 час по московскому времени сразу после новостей. Но мы продолжаем программу «Время свободы». Вновь коротко вернемся к теме выборов в Московскую городскую думу. Член бюро движения «Солидарность» Борис Немцов уверен, что результаты этих выборов сфальсифицированы. Однако он опровергает сведения, распространенные в ряде российских СМИ, о том, что Кремль якобы недоволен тем, как прошли выборы в Москве, и собирается сместить Юрия Лужкова с поста мэра российской столицы. Об этом Борис Немцов рассказал на пресс-конференции, посвященной судебным искам, которые инициировали против него сам Юрий Лужков и его супруга Елена Батурина. Репортаж Любови Чижовой.
В своем докладе «Лужков. Итоги» Борис Немцов, ссылаясь на опросы Левада-центра, пишет, что большинство москвичей не доверяют Юрию Лужкову и недовольны тем, как он руководит городом. Поэтому 66% жителей российской столицы просто не могли бы проголосовать за «Единую Россию», список которой в Москве возглавил нынешний столичный мэр. Об этом Борис Немцов говорил в среду на пресс-конференции в РИА Новости.
Недавно Левада-центр провел опрос общественного мнения в городе Москве. Вот вопрос Левады. Как вы думаете, соответствуют слухи коррумпированности мэра Москвы Юрия Лужкова о необоснованных преимуществах, которые получает в бизнесе его жена Елена Батурина, действительности? Определенно да, скорее да. 66% москвичей. Поскольку население города Москвы около 10 миллионов, то где-то 6 миллионов 600 тысяч считают так же, как я. Кстати, по иронии судьбы, партия, которую Лужков возглавляет, набрала тоже 66% на так называемых выборах 11 октября, что, конечно, свидетельствует о загадочной русской душе, либо фальсификациях на прошедших выборах.
После выборов 11 октября, когда «Единая Россия» показала необычайно высокие результаты в Москве, эксперты заговорили о массовых фальсификациях в ходе выборов и о возможных последствиях лично для Юрия Лужкова. Якобы Кремль им недоволен и мечтает назначить в Москве другого мэра. Борис Немцов с этим не согласен. Он считает, что позиции Юрия Лужкова по-прежнему крепки.
Я считаю, что в Кремле, конечно, много желающих поставить под контроль огромный московский бюджет. Бюджет Москвы около триллиона рублей. И огромные бизнес-возможности, которые есть у мэра Москвы. Ну, он, собственно, нам их эти возможности демонстрирует. Желающих, естественно, захватить Москву, я думаю, в Кремле немало. Но есть такой мейнстрим кремлевский, а он следующий. Это сукин сын, но это наш сукин сын. Это было сказано в отношении, по-моему, диктатора Самоса. Они его, конечно, хотят ослабить, но при этом защитить и сохранить. Кроме того, сам факт назначения его первым в список «Единой России» на прошедших так называемых выборах, он красноречиво говорит о том, что они его считают частью своей команды. И ментально он им близок, потому что коррумпированность в Москве и на федеральном уровне – это вещи очень сильно взаимозависимые. Для нас что Путин, что Лужков. Безусловно, они хотят его ослабить, но сохранить.
Иски мэра Москвы Юрия Лужкова и его жены, руководительницы компании «Интека» Елены Батуриной к Борису Немцову связаны с публикацией его доклада «Лужков. Итоги», в котором политик анализирует деятельность мэра и связывает стремительный успех его жены в строительной сфере с высокой должностью ее мужа.
Я вам могу сказать по поводу этого доклада. Мы его готовили летом. И мы исходили из понимания, как устроена московская власть. Московская власть всегда судится, всегда выигрывает. Поэтому писать надо очень аккуратно, писать надо очень осторожно. Значит, все сведения, которые в этом докладе изложены, они все есть в открытой печати. И доклад пестрит ссылками. Не потому, что я такой буквоед или люблю, знаете, там после каждой запятой ссылку ставить, а потому что я знаю, кто такой Лужков и его жена. Просто хорошо знаю. Ну, например, мы нудным образом приводим больше 20 постановлений Лужкова, подписанных в пользу его жены Батуриной. Конечно, нормальному читателю читать текст этих постановлений, ну, не очень приятно. Но это надо делать. Кстати, интересно, что в исках они по поводу этих постановлений вообще ничего не говорят. Хотя очевидно, что каждое постановление повышало капитализацию, цену бизнеса Батурины.
Это был член бюро движения «Солидарность» Борис Немцов. Он пообещал, что все пункты его доклада, которые вызвали недовольство московского мэра Юрия Лужкова и его жены Елены Батуриной, будут обязательно исправлены. И в новом виде доклад будет издан еще в большем количестве экземпляров. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
А в Москве 17 часов 21 минута. Еще одна важная российская тема. Государственная дума рассматривает в первом чтении проект федерального бюджета на будущий год. Этот документ, как уверяют в правительстве, должен поддержать действия властей по выводу национальной экономики из кризиса. Тему продолжит экономический обозреватель «Свободы» Иван Трифилов.
Согласно заявлениям правительственных чиновников, дно кризиса в экономике России пройдено, и с середины текущего года она начала восстанавливаться. Исходя из этих предпосылок, рассчитан и проект очередного бюджета. По планам, в 2010 году, в частности, рост ВВП страны уже составит 1,6%. Тем не менее, как считает директор Департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев, новый бюджет вряд ли можно считать антикризисным.
Документ отражает те приоритеты, которые провозглашены как основные и главные в борьбе с кризисом, а именно повышение социальной защищенности граждан. Он явно социальной направленности. И все было бы хорошо, если бы не было уверенности в том, что на самом деле, скорее всего, это ошибка. Ошибка стратегического характера.
С чем связана такая жесткая оценка правительственного проекта бюджета?
Строго говоря, меры по повышению социальной защищенности, по радикальному такому повышению пенсии, это не антикризисные меры. В следующем году пенсии у нас должны вырасти, напомню, на 46%. Это не значит, что я, допустим, против повышения пенсии. Двумя руками за, как человек. Но повышать можно по-разному. Вот можно пару лет повышать так, что в два раза почти. А потом неизвестно, что потом радикальное увеличение долговой нагрузки и выяснится, что резервного фонда нет, и экономика, что самое главное, не перешла в устойчивую фазу роста. А можно повышать не такими стремительными темпами, а направлять деньги по тем направлениям, которые разворачивают экономику к росту. И тогда мы уж точно обеспечим, может быть, не 46% ежегодное повышение пенсии, но устойчивое, и двинемся к цели по пенсионному обеспечению, чтобы у нас, наконец, эта система пенсионного обеспечения не генерировала все время свою хроническую дефицитность. По-моему, это тот случай, когда у нас популизм, в общем, все-таки победил профессионализм. Выглядит это все правильно, но вот такой уход в социальную защищенность нам гарантирует, вот это сомнительное удовольствие, в кавычках, от кризиса будет продлено, по всей видимости.
А какие цели, на ваш взгляд, сегодня следует в первую очередь считать приоритетными?
У государства-то на самом деле главная возможность – это правильно распорядиться бюджетными деньгами. Деньги направлять надо по тем направлениям, вложения куда стимулирует спрос, инвестиционный, а потом потребительский. А это проекты транспортного строительства, строительство коммунальной инфраструктуры. Надо ли индексировать пенсии? Безусловно. Надо индексировать их темпами, превышающими инфляцию. Когда вы индексируете на 46% и уменьшаете объем средств, который идет на те меры, которые максимально разворачивают экономику к росту, то у вас переход из кризиса в стадию роста не происходит.
Это был директор Департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев. Иван Трифилов, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:24. Наш следующий репортаж мы получили из Петербурга. Там много лет не могли выбрать омбудсмена, но город теперь снова лишился своего уполномоченного по правам человека. Сегодня городские парламентарии отстранили Игоря Михайлова от занимаемой должности в связи с его участием в политической деятельности во время выборов, рассказывает Татьяна Вольская.
Депутаты Петербургского законодательного собрания 36 голосами «за», при одном «против» и 5 воздержавшихся отстранили от должности городского уполномоченного по правам человека Игоря Михайлова. Проект постановления о досрочном прекращении его полномочий явился результатом работы парламентской комиссии по расследованию участия Михайлова в политической деятельности, несовместимой с его должностью, говорит депутат от фракции КПРФ Юрий Карпенко, входящий в контрольную группу по расследованию злоупотреблений и коррупции среди должностных лиц Петербурга.
Получил неоспоримые доказательства из рабочей группы, которая была создана законодательным собранием в составе депутатов от каждой фракции. И эти все материалы были достаточно неоспоримы. То есть ни одного свидетельства за то, чтобы он там не нарушал законодательство, не было. А нарушал он законодательство повсеместно. Более того, если вы зайдете на сайт высшего арбитражного суда, там его письмо на официальном бланке, где уполномоченный по правам человека в городе Санкт-Петербурге ходатайствует в споре двух коммерческих субъектов, находящихся в Ленинградской области. Спрашивается, если ты уполномоченный по правам человека, зачем давить на высший арбитражный суд со своего положения? Кроме того, уполномоченному по правам человека прямо запрещается заниматься политической деятельностью. И вот закон о политических партиях, который он знает и обязан знать, это в том числе участие в выборах. И он знает, что ему нельзя принимать участие в выборах. Он использует все финансовые средства для того, чтобы его помощники участвовали. При этом неоднократно один помощник регистрируется на 2-3 избирательных участках в области. Он за государственный счет прямо хотел иметь свои интересы, личностные, политические Ленинградской области.
Игоря Михайлова на заседании законодательного собрания не было. Он в Москве, говорит его пресс-секретарь Олег Алексеев.
Насколько я понимаю, оспорить в суде вот это постановление законодательного собрания можно. Пока все обвинения, вот, которые в адрес прозвучали, они, в общем-то, бездоказательные, потому что основываться на том, что кто-то писал в листовках, и определять, что это участие именно Михайлова в политической деятельности, это довольно нелепо. Все знают, как делаются листовки, добыть фотографию Михайлова тоже несложно, да, и можно написать любую листовку про любого политика, от которого есть фотография, и это должно являться доказательством. По крайней мере, я знаю, что ни одной бумаги с согласием Михайлова на использование его изображения и его высказываний совершенно точно нету. Никаких доказательств у ЗАГСа просто быть не может на этот счет. Но они как бы там и не заморачивались на доказательства, насколько я вижу. Там было просто голословные обвинения какие-то.
По словам Юрия Карпенко, предвыборные листовки были напечатаны на деньги штаба уполномоченного по правам человека. Олег Алексеев утверждает, что это были не листовки, а просто информационные листки, которые всегда распространяются, чтобы граждане знали, куда обращаться за помощью. Между тем, 2 года назад Игорь Михайлов был избран уполномоченным по правам человека, несмотря на энергичное сопротивление петербургских правозащитников, которые именно после его избрания учредили в городе свой правозащитный совет, не надеясь на деятельность Михайлова, говорит член этого совета Юрий Вдовин.
Отмена деятельности господина Михайлова на посту уполномоченного по правам человека, она закономерное явление. Правозащитное сообщество предупреждало законодательное собрание и исполнительную власть, что этот человек недостоин того, чтобы заниматься. Правда, тех и подозреваю, что на самом деле его сняли вовсе не за это, а сняли его за то, что он, видимо, там, отправив своих людей каких-то на выборы, перебежал дорогу каким-то там другим сопартийцам, единороссам. Думаю, в этом все дело. Но не знаю, не берусь судить. Во всяком случае, какой он правозащитник, это было нам известно давно, слава богу, его убрали. Весь вопрос только в том, извлечет ли урок законодательное собрание по назначению нового уполномоченного по правам человека, учтет ли законодательное собрание мнение правозащитного сообщества или опять назначит своего человека, имитируя правозащитную деятельность.
Юрий Вдовин опасается, что так оно и будет.
Прошел слух, что на должность уполномоченного по правам человека законодательное собрание прочит депутата Милонова. Но с нашей точки зрения, это такая же никчемная фигура, как и Михайлов. Мы тогда вынуждены будем продолжить свою работу правозащитного совета в том режиме, в котором мы работали.
По словам Юрия Вдовина, правозащитный совет сделает все, чтобы убедить депутатов учесть мнение правозащитного сообщества города при выборе нового уполномоченного по правам человека. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17:30. Сейчас коротко о главных новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Московская городская дума 5-го созыва на первом заседании избрала своим председателем представителя партии «Единая Россия» Владимира Платонова. За него проголосовали 32 депутата, двое высказались против. Кандидатура Платонова была единственной, предложенной на этот пост. Госдума России рассматривает сегодня в первом чтении проект федерального бюджета на 2010 год. Мэрия Москвы отказала оппозиции и правозащитникам в проведении 31 октября митинга в защиту свободы собраний на Триумфальной площади. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов потребовал создания комиссии при президенте России по расследованию нарушений во время выборов. Данные о заразившихся вирусом гриппа H1N1 в России занижены в 10 раз, заявил директор Института гриппа Российской академии медицинских наук Олег Киселев. В Вене продолжаются переговоры между мировыми державами и Ираном по ядерной программе Тегерана. В Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая после межэтнических беспорядков исчезли десятки уйгуров, сообщает международная неправительственная правозащитная организация Human Rights Watch. В Грузии произошел подрыв железнодорожных путей, сообщает корреспондент Радио Свобода. Никто не пострадал, с рельсов сошел состав с цистернами. На севере Индии, недалеко от города Матхура, столкнулись 2 пассажирских поезда. По разным данным, от 10 до 15 человек погибли, более 50 оказались заблокированными в вагонах. Франция и Великобритания организовали совместный авиарейс для депортации в Афганистан нелегальных иммигрантов из этой страны. премьер-министром Киргизии назначен Данияр Усенов. Соответствующий указ подписал глава республики Курманбек Бакиев. В Афганистане перед проведением 7 ноября второго тура президентских выборов будут заменены руководители более половины избирательных участков. Об этом сообщают представители Организации Объединенных Наций. Государственная Дума России присвоила особый статус Московскому и Петербургскому государственным университетам. Соответствующий президентский законопроект принят в третьем чтении на заседании Палаты в среду. Вузам разрешено выдавать выпускникам дипломы собственного образца. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Хочу обратить внимание наших слушателей, что сегодня в 22 часа по московскому времени на наших волнах вы услышите эксклюзивное интервью президента СССР Михаила Горбачева главному редактору интернет-сайта «Радио Свобода» Людмиле Телине. Фрагмент этого интервью мы сейчас предлагаем вашему вниманию.
Вот у вас не бывает ощущения, когда вы смотрите на нашу политическую жизнь в России, что надо начинать все сначала?
Очень часто. Потому что именно получилось так. Начинали, исходя из таких-то соображений, осуществлять на таких-то подходах и достичь таких-то целей. Ни то, ни другое не сохраняется. И в результате нарастает инерция в обществе. То, что касается отношения к выборам, участия в выборах.
Я хочу сказать в связи с этим, что вот нынешние выборы меня просто уже задевают за живое. Я начинаю говорить, может быть, резкости какие-то. Сам я вообще не принимаю, когда политики, вместо того, чтобы формулировать свои оценки, доводить до людей причины, почему так происходит. Вот я к этой группе людей отношусь. Но сейчас я уже вижу, срываюсь. Уже скоро начну призывать мочить кого-то.
Ну, вы резко говорили о выборах и в Москве, и вообще по регионам.
Да.
Не отказываетесь от своих оценок?
Нет. Нет, я хочу, наоборот, пользуясь нашей сегодняшней встречей, разговором, я хочу развернуть это вообще. Мне думается, что мы вот должны ясно видеть, что то, что делала последние годы Госдума, она принимает законы, в том числе избирательные законы. А в Думе слишком уж, очень не хочется говорить, орудует Единая Россия, пользуясь своими преимуществами, то эти законы все делаются в интересах той же Единой России и в интересах депутатского крыла Единой России. В результате что же получилось? Ушли эти партии после нынешних выборов, недовольные тем, как все это осуществлялось.
Да?
А они даже вздохнули. И реакция была у них сначала такая, да, все это сойдет, подумал.
Так ведь и сойдет, Михаил Сергеевич.
Нет, минутку. Я уважаю твое мнение, но я не согласен с таким рассуждением. Оказывается, не проходит так. И начинается какой-то разговор. И я думаю, что разговор правильный. Что же это у нас за парламент, в котором, по сути дела, нет плюрализма, в котором нет реально действующих оппозиционных сил. Правда, надо сказать, что на этот раз, потому что до этого и она действует практически так же. КПРФ действует, я скажу, крепко держит позиции и оценки свои, и не собирается уступать.
Думаете, не уступит?
Вот если ориентироваться на то, как бывало, то обязательно уступит.
Договорятся?
Да. Ну, как договорятся, мы знаем. Вот стол, видишь, меня там, я вот, мы можем с тобой здесь под столом. Но мне кажется, ситуация такова, что в обществе сегодня вот от того, как ведут себя партии в этот период, и сама Единая Россия, потому что это прежде всего удар по ней, то, что они затеяли. Ну и КПРФ выиграет.
Если поведет себя принципиально.
Да. И если она заявит, что она будет дальше так действовать. Это очень важно. Вот сейчас они, я бы сказал, в русле такого подхода, который отвечает интересам людей, защищает их интересы, права конституционные. КПРФ поднялась. Дай бог.
Это был фрагмент эксклюзивного интервью «Радио Свобода», которое дал нам президент СССР Михаил Горбачев. Полностью это интервью слушайте в эфире «Радио Свобода» сегодня, в среду, 21 октября, в 22 часа по московскому времени, сразу после новостей. Ну, мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Как заявили в Greenpeace России, московские власти до сих пор не приняли официальное решение об отмене постановления о строительстве в черте города 6 мусоросжигательных заводов. Об этом незадолго до выборов депутатов Московской городской думы мэр столицы Юрий Лужков публично заявлял, что такие предприятия построены не будут, поскольку они могут нанести существенный вред городской экологии. Тему продолжает Лиля Пальвелева.
Сегодня российский министр природных ресурсов и экологии Юрий Трутнев выступил в Совете Федерации в рамках так называемого правительственного часа. Среди прочего, Трутнев говорил и о том, что мусоросжигательные заводы предпочтительнее полигонов по утилизации бытовых отходов, а попросту свалок. Когда министр покинул зал заседаний, он дал журналистам такие разъяснения.
Мы вообще считаем, что Москва – это территория с аномально высоким антропогенным воздействием. Знаем структуру этого загрязнения. В основном это автотранспорт. Поэтому мусоросжигающие комплексы строить, наверное, надо, но строить их совершенно очевидно надо с учетом уже имеющейся нагрузки на данную территорию. Вряд ли в Москве.
А возможно ли другие заводы, в частности, жидкопереработки?
Вы знаете, заводы возможны любые. Просто, когда мы говорим о реформировании экологического законодательства, то мы во многом говорим и о том, что при строительстве новых предприятий должен учитываться принцип уже имеющейся антропогенной нагрузки. Предприятия должны проходить экспертизу перед процессом строительства, в ходе которого, конечно, мы должны выяснять, а вообще можно ли в данном регионе разрешать дополнительную нагрузку на водные объекты, на воздух и так далее. Сейчас такая экспертиза проводится в рамках общей градостроительной экспертизы, к качеству которых у нас есть существенные претензии.
Как будто бы можно вздохнуть с облегчением тем, кто боролся против идеи строительства в черте Москвы заводов, которые станут, чтобы не говорили чиновники о каких-то чудесных фильтрах, загрязнять атмосферу вредными выбросами. Однако вот что сообщает директор по программам Greenpeace России Иван Блоков.
Формального решения об отмене решения о строительстве заводов в Москве не принято, хотя сделана серия политических заявлений. У нас по-прежнему нет сведений, что принято юридически значимое решение об отмене принятой программы. Поэтому до того момента, когда это решение будет закреплено нормативно, мы, безусловно, будем продолжать нашу деятельность по предотвращению строительства. Как вы понимаете, многие решения о строительстве сначала принимаются решения, потом все пытаются успокоить население. И тем не менее, деньги вкладываются, планирование идет, а потом начинается строительство, которое оказывается чем-то удивительным для жителей близлежащих районов. Это практика уже известная, и поэтому мы считаем, что обязательно необходима нормативная отмена принятого постановления. Честно говоря, пока я был бы оптимистичным, но осторожно оптимистичным, предполагая, что в условиях и нынешнего финансового кризиса, и определенной степени предвыборных обещаний, в ближайшие несколько лет такое строительство производиться не будет. Я бы не говорил достаточно жестко об отказе от строительства до тех пор, пока в городе не будет нормально налажена система обращения с твердыми бытовыми отходами. То есть селективный сбор, последующая переработка, и только минимальная часть должна идти на утилизацию.
А известно ли вам что-нибудь по поводу других заявлений, а именно, что будут построены заводы по щадящей для экологии переработке? Я имею в виду заводы по гидросепарации, так называемые.
Я не стал бы вдаваться в вопрос о том, каким методом производится сепарация, поскольку таких методов используемых в мире довольно много, и мне кажется, что в данном случае решение должно приниматься не на основании какого-то мнения руководителей или чиновников из мэрии, а на основании четкого научного и практического сравнения. Существуют различные формы сепарации, существуют различные формы раздельного сбора. В некоторых случаях использование отходов, правда, при эффективной системе вывоза, возможно, даже без раздельного сбора, но это очень сложно, и лучше это не использовать. Самое важное, что результаты жизнедеятельности города, те самые твердые бытовые отходы, должны делиться, и порядка 70-80% из них, ну, скажем так, 70%, теоретически может быть переработано и повторно использовано.
А вот такие планы у московского правительства есть?
Это интересный вопрос. Дело в том, что еще 2 года назад был начат эксперимент в Северном округе по раздельному сбору отходов, но, к сожалению, до настоящего времени, пока он не показал ни положительного, ни отрицательного результата, знаете, как ни шатка, ни валка, он так шел. Но, по сути, пока что никаких четких и ясных планов нет. Но мы надеемся, что эти планы появятся, тем более, что Академия коммунального хозяйства, очень известное учреждение, полностью поддерживает нашу точку зрения и точку зрения большинства жителей города и страны о том, что отходы надо и можно сортировать. И проблема эта решается. Проблема во многом натыкается на то, что городским властям гораздо проще взять гуртом все. Сначала спрессовать, а потом сжечь. систему организовывать довольно сложную с точки зрения разделения по времени, вывозки систем утилизации отходов. Подчеркну, не более дорогую, а просто более сложную. Понятно, что гораздо проще более простым местом. Взял все сразу и разрубил. Но окружающей среде и жителям города это отнюдь не принесет плюсов.
Считает Иван Блоков. Лилия Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире информационная программа «Время свободы». В Москве 17 часов 42 минуты. Сейчас у нас очередное прямое включение из Нижней палаты российского парламента. В Государственной Думе, которая рассматривает сегодня проект бюджета на будущий год, работает наш корреспондент Данила Гальперович. Данила, здравствуйте еще раз. Вам слово.
Здравствуйте, Андрей. Буквально две минуты назад Государственная Дума приняла бюджет России на 2010 год и плановые документы на 2011-2012 годы в первом чтении. За проголосовали 315 человек против 131. Эти цифры очень точно отражают расклад партийный при голосовании за бюджет и против бюджета в Государственной Думе. За проголосовала только «Единая Россия», против проголосовали солидарно три остальные фракции, и они, естественно, по-разному обосновывали свою негативную позицию по бюджету, но все три именно голосовали солидарно, то есть не было кого-то в «Справедливой России», в Компартии или в ЛДПР, которые бы пошли на свободные голосования и воздерживались, либо голосовали «за». Надо сказать, что коммунисты критиковали с давних позиций бюджет. Геннадий Жиганов повторял то, что он говорил еще недавно при отчете правительства в Государственной Думе, о том, что прогнозы Алексея Кудрина не оправдываются вообще, нельзя доверять, о том, что перед государством в России сейчас, очевидно, маячит призрак долговой ямы и дефолта. И, например, такой достаточно серьезный довод, используемый впервые, что бюджет порождает сепаратизм, потому что регионам очень мало дается, у них отбирается много денег, и таким образом, естественно, субъекты Российской Федерации остаются недовольными. Кроме того, Геннадий Жиганов сказал, что это вообще не бюджет, а коллективное заявление об отставке правительства в такой очень аккуратной форме. Все-таки слова «отставка правительства» были произнесены. Владимир Жириновский был жестче, он сказал, что весь бюджет – это фикция. И кроме того, по его словам, в такой политической обстановке нельзя по-настоящему обсуждать бюджет, когда задавлены все возможности обсуждения альтернативы. И он уверен, что в 2011 и 2012 году партия власти точно так же победит, как и побеждала до этого. Но, сказал Жириновский, совершенно неизвестно, с чем вы столкнулись, потому что тогда кризис будет гораздо хуже. Оксана Дмитриева из «Справедливой России» говорила о том, что у «Справедливой России» есть альтернативный бюджет, а самые главные недостатки бюджета правительственного – это продолжение зависимости от нефти, никак не заложено развитие, модернизация, о которой говорит президент, и тот же самый отъем денег у регионов. Вот что важно, это то, что в этот раз и члены правительства, и члены Государственной Думы от партии власти пропускали практически ни одного замечания без комментария. Они все время на каждую цифру, на каждый довод оппозиции отвечали своим доводом. И очевидно, что называется, исполнительная власть и партия власти напряглись. Там внутренние есть то ли побуждение, то ли вынужденность комментировать практически все, весь негатив, который идет по поводу их действий. Но так или иначе, бюджет принят, как я уже сказал, голосами «Единой России».
Спасибо. Напомню, это было прямое включение из Нижней палаты российского парламента. За ходом сегодняшнего заседания Государственной Думы России, на котором был утвержден в первом чтении проект бюджета, федерального бюджета на будущий год, работает корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. В Москве 17 часов и 45 минут. Сейчас коротко о других важнейших новостях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
Московская городская дума 5-го созыва на своем первом заседании избрала председателем представителя «Единой России» Владимира Платонова. Кандидатура Платонова была единственной, предложенной на этот пост. Мэрия Москвы отказала оппозиции и правозащитникам в проведении 31 октября митинга в защиту свободы собраний на Триумфальной площади. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов потребовал создания комиссии при президенте России по расследованию нарушений во время выборов. Данные о заразившихся вирусом гриппа H1N1 в России занижены как минимум в 10 раз, заявил директор Института гриппа Российской академии медицинских наук Олег Киселев. В Вене продолжаются переговоры между мировыми державами и Ираном по ядерной программе Тегерана. В Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая после межэтнических беспорядков исчезли десятки уйгуров, сообщает международная неправительственная правозащитная организация Human Rights Watch. В Грузии произошел подрыв железнодорожных путей, сообщает корреспондент Радио Свобода. Никто не пострадал, с рельсов сошел состав с цистернами. На севере Индии, недалеко от города Матхура, столкнулись два пассажирских поезда. По разным данным, от 10 до 15 человек погибли, более 50 оказались заблокированными в вагонах. Франция и Великобритания организовали совместный авиарейс для депортации в Афганистан нелегальных иммигрантов из этой страны. Премьер-министром Киргизии назначен Данияр Усенов. Соответствующий указ подписал глава республики Курманбек Бакиев. В Афганистане перед проведением 7 ноября второго тура президентских выборов будут заменены руководители более половины избирательных участков. Госдума России присвоила особый статус Московскому и Петербургскому государственным университетам.
Эхо Кавказа.
Эхо Кавказа.
Война или мир? Вражда или партнерство?
Ежедневная программа «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа» на русском языке.
Факты, экспертные оценки, панорама мнений.
Честный взгляд на события в Кавказском регионе.
Со 2 ноября на частоте 9525 и 9780.
С 9 до 10 вечера по московскому времени и на час раньше по тбилисскому.
Вы слушаете программу «Время свободы». Фонд имени Станиславского назвал имена лауреатов театральной премии, а также объявил программу международного фестиваля «Сезоны Станиславского», который пройдет в Москве с 31 октября по 24 ноября. Рассказывает наш обозреватель Марина Тимашева.
Процедура фонда Станиславского такова. Эксперты предлагают список номинантов, а из него высокое жюри, в состав которого входят Олег Табаков, Марк Захаров, Людмила Максакова и несколько театроведов, открытым голосованием выбирает лауреатов. В этом году их оглашает председатель жюри Людмила Максакова.
Номинация «Театральная педагогика» Кокорин Вячеслав Всеволодович. Номинация «Театроведение и театральная критика» Чепурову Александру Анатольевичу. Третья номинация – «Мастерство актера. Мужская роль». Мы решили поделить эту премию Бочкарев Василий Иванович и Пирогов Кирилл Альфредович. «Мастерство актера. Женская роль». Глушенко Евгения Константиновна. Пятая номинация – «Художественное оформление спектакля» Шишкин Александр Романович. Шестая номинация – «За вклад в развитие российского театра». Басилашвили Олег Валерьянович. За вклад в развитие мирового театра – тренер НАН. За вклад в развитие театрального дела в России – Мездрич Борис Михайлович.
Вячеслав Кокорин, режиссер и педагог, в разные годы возглавлял Иркутский и Екатеринбургский театр юного зрителя, позже ТЮЗ Нижнего Новгорода. Александр Чепуров, заведующий литературной частью Александринского театра. Под его руководством осуществлялась научная реставрация Александринки. Борис Мездрич директорствовал в Омском драматическом театре, потом в Новосибирском театре оперы и балета. Под его началом театры процветали. Теперь он директор Ярославского театра имени Федора Волкова. Василий Бочкарев, артист Малого театра. За последние годы им сыграны главные роли в спектаклях Сергея Жановача «Правда хорошо, а счастье лучше» и «Мнимый больной», а также в спектакле Адольфа Шапира «Дети солнца». В тех же постановках Малого театра играет и Евгения Глушенко. Бочкарев и Глушенко – корифеи Малого театра. Кирилл Пирогов очень известен по кино. Вообще-то артист театра Фоменко. Последняя его работа – «Жак Меланхолик» в спектакле «Сказки Орденского леса». Олег Басилашвили в представлениях не нуждается, а Тревор Нан – выдающийся британский режиссер, руководитель Королевской шекспировской компании Королевского национального театра, а также человек, который ставит мюзиклы. Назовем хотя бы отверженных, которые не сходят с лондонской сцены вот уже 30 лет. Обыкновенные иностранные лауреаты приезжают за премию в Москву, так что у нас есть шанс повидать Тревора Нана. Но до этого мы поедаемся с разными спектаклями, которые в рамках фестиваля сезона Станиславского привозят фонд в Москву. И я спрашиваю члена жюри Олега Табакова, какой театр он любит?
Я люблю театр человеческий, театр, рассказывающий о человеке, вгрызающийся, что ли, погружающийся в душу человеческую. Театр, в котором актер является главной выразительной силой. Я люблю человеческий театр. И вот сколько ни прошло времени, а я все равно помню спектакль Владимира Ивановича Немировича Данченко «Три сестры» и Алла Константиновна, уже выпиравшая из всех объемов, говорит «там-там-там», и Балдуман неподражаемо, мужски отвечает ей «там-там-там». А потом они говорят «уходят наши». Если я поднатужусь, даже сейчас слеза выкатится, скупая.
От имени театра, который дорог Олегу Табакову, в афише сезонов Станиславского только российские спектакли. «Сказки Орденского леса» Петра Фоменко, «Река Потудань» Сергея Жановача и «Я скучаю по тебе» Галины Бызгу. Здесь Роза Хайруллина играет женские монологи с пьесы Александра Володина. Остальные постановки больше связаны с тем, что мы называем визуальным авангардным театром. Это «Идиоты» Эмундса Некрошуса, «Чайка» финского режиссера Кристиана Сметца, сделанная им в Эстонии, «Человек равно человек» Александринского театра, «Комната Изабеллы» из Бельгии и «Кукольный дом» из Америки в режиссуре Ли Бруэра. Его спектакль «Госпел в колонии» несколько лет назад показывал в Москве чеховские фестивали. Он произвел на зрителей сильнейшее впечатление. Еще в афише «Метаболик» из Ирана. В прошлом году фонд Станиславского уже привозил оттуда камерный спектакль, тем самым доказав, что современный театр Ирана не уступает современному иранскому кинематографу. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
В Москве 17:53. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее второй час завершает сегодняшний выпуск нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Ее ведет Юрий Жигалкин, а центральная тема – стоимость образования в колледжах США.
Верховный суд США намерен принять к рассмотрению апелляцию уйгуров, содержащихся в тюрьме Гуантанамо. Они призывают суд разрешить им остаться на территории Соединенных Штатов. Администрация Обамы, как до нее и администрация Буша, возражает, опасаясь, что такой непопулярный среди американцев и американских законодателей шаг может стать прецедентом для определения судьбы и других заключенных Гуантанамо, которые могут представлять серьезную опасность. 13 уйгуров были вычеркнуты из списка террористов и вражеских боевиков и уже больше года ожидают согласия какой-нибудь страны на предоставление им политического убежища. В июне 4 уйгуров были отправлены на Бермуду. 12 человек согласилось принять государство Палау. Но теперь, до рассмотрения Верховным судом их апелляции, переезд уйгуров с острова в Атлантике на остров в Тихом океане не состоится. Чешский гражданин, разыскиваемый Интерполом по обвинению в контрабанде наркотиков и мошенничестве, был арестован в тюрьме в штате Небраска, где он работал надзирателем. Михаил Преслик приехал в США по туристической визе и нелегально остался, найдя работу на свиноферме. За помощь прокуратуре во время суда над хозяином компании, нелегально переправлявшей жителей Восточной Европы в США, он получил вид на жительство и нашел работу в тюрьме. Международный ордер на его арест был выдан Интерполом год назад. Руководство департамента тюрем Небраски не может объяснить, каким образом этот факт не вскрылся во время проверки Преслика во время приема на работу. Информация о его розыске Интерполом появляется в первой строчке, если ввести имя Преслика в поисковую строчку Гугла. По словам его американской жены, Преслика оговорили его бывшие партнеры по бизнесу в Чехии, которых он помог разоблачить. Ни рецессия, ни безработица явно не способны представить угрозу американским колледжам. За последний год стоимость образования значительно повысилась. Многие из молодых американцев, решившие получить высшее образование, пока надежды найти даже низкооплачиваемую работу невысоки, обнаружили, что за учебу в колледже им придется платить в этом году гораздо больше. Это касается даже штатных и городских колледжей. Слово Яну Рунову.
Цены были подняты в общественных колледжах, существующих на государственные субсидии, на 6,5%, а в частных на 4,4%. Что ж говорит Терри Хартли? Уайтл, вице-президент Американского совета по образованию. Каждый сектор американской экономики испытывает трудности, и высшее образование не исключение. Одновременно с повышением платы за обучение, колледжи и университеты сокращают расходы, где только можно, включая студенческие кафе и спортивные мероприятия. Вот как видит ситуацию президент Института общественных интересов в Маунт-Плезенте, штат Айова, Дон Рактор. Большинство общественных вузов не могут покрыть свои расходы только за счет платы студентов за их обучение. Они вынуждены поднимать цены, дабы ослабить зависимость от снижающихся правительственных субсидий. За последние десятилетия в Америке мало появилось новых колледжей, но зато и мало колледжей закрылось. Этот сектор относительно стабильный и постоянный. В период рецессии и роста безработицы возросло количество тех, кто решил вернуться в колледж, чтобы получить новую профессию или повысить свою конкурентоспособность на рынке труда за счет получения степени магистра или доктора наук. Колледжи, особенно общественные, испытывают сейчас довольно большой наплыв студентов, частные несколько меньше, потому что они намного дороже. Но престижные, с именем университеты вроде Гарварда, Йеля, Корнеля, остаются популярными, поскольку многие думают, что чем дороже университет, тем он лучше. А раз количество поступающих не уменьшается, то можно продолжать повышать плату. Так будет продолжаться до тех пор, пока не получат распространение интернетные колледжи и университеты. Они уже есть, но их пока мало. Интернетные университеты для серьезных студентов, которые действительно хотят получить знания, а не провести весело 4 года в колледже, играя в баскетбол и меняя сексуальных партнеров. Я думаю, что плата за обучение будет и впредь расти вместе с общей стоимостью жизни. Хуже всего положение студентов общественных колледжей и университетов Калифорнии. В этом штате учится каждый 8-й студент Америки. Калифорния вынуждена сокращать бюджет в небывалых масштабах. Колледжи поднимают стоимость обучения, увольняют или отправляют в долгосрочные отпуска преподавателей, сокращают им часы, но все равно не могут свести концы с концами. В будущем году Калифорнийский университет планирует поднять плату за обучение в системе своих колледжей на 30%.
Этой корреспонденцией Яна Рунова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Итак, темы второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Главная тема следующего часа – ситуация в Астрахани. После выборов главы городской администрации, которые состоялись 11 октября, некоторые кандидаты обвиняют власти в фальсификации итогов этих выборов. Подробный рассказ о ситуации в городе, мини-эксперта одного из участников выборов, в нашей программе сразу после объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Бюджет 2010. Популизм против профессионализма.
Комментарии экспертов.
Что обозреватель Радио Свобода Вадим Дубнов знает о тайном плане Александра Лукашенко?
В блогах Свободы.
Переводчик с венгерского Оксана Якименко о националистическом бульканье.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 11880, 13645 и 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.